Добрый день, дамы и господа. Сегодня тема, которая была у нас провозглашена, яркий свет, покрытый мраком и тучами. Так всегда в жизни, всегда свет тучами покрыт, это, естественно, состояние мироздания. И учение Мусара как раз занимается тем, чтобы мы смогли пройти через тучи и прийти к этому ясному свету божественного знания, когда у нас возникнут силы бороться против своего естества. У нас так случилось, что это последний урок перед праздниками, поскольку в следующий Йом Рви я буду в самолете и с Божьей помощью, соответственно, урок дать не смогу, поэтому у нас подготовка к Рош ха-Шана в той мере, в которой мы сможем и... Соответственно, мы продолжаем изучение сквозь призму Мусара, дома учения в Кельме. Саба из Кельма был одним из ближайших, величайших учеников Рава Исроэля Салантера, который и дал определение Мусару как мудрость трепета перед небесами, говоря, что это единственное, что обладает силами помочь человеку пройти сквозь тьму, в которой обычно он находится, то есть переписать свое воззрение на мир и пересмотреть свое состояние естества. Ибо все наши проблемы от смешения добра и зла, которые в нашем естестве находятся. Соответственно, книга «Мусар. Дом учения в Кельме», которую мы и изучаем. Итак, начнем, наверное, со следующего. Мы остановились в прошлый раз на словах пророка Йешаяху: «Горе навлекающим на себя грех нитями суеты и вину тележными канатами». Вначале, когда у человека возникает какая-то новая проблема в его жизни, то с ней еще можно бороться. Она является нитями суеты, которые очень легко порвать и не следовать за ними. Но в конце концов вина становится притянута тележными канатами, которые разорвать в высшей мере сложно. Саба из Кельма в отношении нашей недельной главы говорит следующее, что одним из элементов для изменения человека является молитва. И молитва для нас она достаточно тяжелая, потому что мы произносим какое-то количество слов. Я сейчас говорю даже о том, кто владеет ивритом и понимает значение этих слов. Тем не менее, их много... Произносим мы порой достаточно быстро. У Сабы из Кельма молитва была чем-то очень существенным. Только Шмона Эсре он отводил больше часа. И порой в изнеможении садился на стул после молитвы. В результате у него не было ни одной молитвы, которая не привела бы его к какому-то духовному постижению, к духовному изменению. Наша недельная глава как раз об этом говорит следующее. Итак, Саба из Кельма говорит, что молитва начинает только в радости от исполнения заповеди. То есть к молитве нужно подготовиться, необходимо испытать некую радость от своего образа жизни и тогда обратиться к Творцу. Именно так человек может осуществить свое возвышенное служение, о чем повествует Тора в нашей недельной главе. «Поскольку ты не служил Господу Богу твоему в радости и с добрым сердцем, в достатке всего... случились с тобой все эти несчастья». Все наши несчастья случаются от того, что мы не служим Всевышнему в радости сердца и в достатке всего. Об этом предупреждает нас очень тяжелая недельная глава «Ки того, когда ты придешь, и у тебя окажется пусто на сердце, не дай Бог, то в результате ты не будешь в состоянии служить Творцу в радости и будешь вести некий образ жизни и не более того. Обычно на вопросы, как прийти к духовности, дают люди, раввины, источники весьма расплывчатые, неконкретные ответы. Не так учение Мусар и важнейший источник для раскрытия того, как нам прийти к духовности совершенно на другом уровне, как раз в нашей недельной главе. В книге Дварим, 28 глава, 9 стих, сказано так. «Якимха Рашем лоле ам кадош кашер нишбалыха, ки тишморет митцвод Рашем лукех вералахта бедрахав». «Сделай тебя Господь своим народом святым». Обратите внимание, от нас требуется стать народом святым. Но здесь же нам говорится, что Всевышний нас сделает, то есть он нам поможет, у нас будет особая сията дишмая, божественная помощь в нашей жизни – к как он клялся тебе. Обратите внимание, Всевышнему, в принципе, не нужно клясться. Это наша недельная глава, это и есть первоисточник, который очень часто используют учителя мусара, практически каждый учитель мусара много раз в своих трудах использует этот первоисточник. Еще раз, сделай тебя Господь своим народом святым, как он клялся тебе, при условии, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и следовать его путями. Вот это и есть корень. И следовать его путями. То есть реальный совет того, каким образом изменения в нашей жизни могут произойти, как мы можем стать святым народом, если мы будем следовать его путями. Талмуд приходит нам на помощь и разъясняет, что означает следовать его путями. Как он милосерден и жалостлив, так же и ты будь милосерден и жалостлив. Как сказано, и будет, если он возопит ко мне, то я услышу, ибо милостив я. Речь идет о бедном, который возопит к Всевышнему, и Всевышний услышит, если мы не окажем помощь бедному, не снимем с него страдания бедности. Обратите внимание, когда Талмуд понимает эти слова, а именно следовать его путями, в первую очередь в аспекте милосердия и жалости. Таковы главные качества Творца, раскрываемые им в мироздании, и, соответственно, если мы хотим продвигаться куда-то, то это то, что необходимо нам в себе развить, жалость и милосердие по отношению к другим людям. Соответственно, тогда Всевышний ответит нам по принципу «меда кенегед меда», «мера за меру», и милосердие Бога распространится также на нас, но на самом деле это не является чем-то необходимым, каким-то критическим критерием по той причине, что так поступать необходимо, поскольку это правильно. И мусар учит нас тому, как поступать правильно, что нам для этого делать. Продолжает Саба Искельма в 14-м своем рассуждении «И ходи его путями». Там он не приводит целиком этот стих, а только его завершение, его суть. «И ходи его путями, следуй путями Творца в этом мире». Самое важное, чего человек может достичь своим трудом, это приближение к благословенному Богу, как сказано «И я знаю близость к Богу, благо для меня». Обратите внимание, каким-то образом можно прийти к близости к Богу, если следовать его путями. В действительности, говорит Саба Искельма, ничего иного нам и не надо, ибо он совершенное милосердие и устремляющийся к нему приближается ко всякому добру. И вот Всевышний в своем совершенстве любит все свои творения, ведь иначе мир бы не устоял, потому что Всевышний всегда милосердием опережает свойства своего суда. И для нас урок следовать его путями – это опережать в отношении к людям милосердием свойства суда, не быть слишком суровым судьей, а относиться с милосердием, потому что у всех свои трудности, все свои проблемы. Если мы хотим качества божественные развить в себе, а наша душа является частью Бога сверху, соответственно, нам нужно опережать милосердием качество суда, качество строгости, качество даже справедливости. А значит, любовь к людям – это и есть приближение к благословенному Богу. Ибо как может созданный из земного праха приблизиться к Господу, если даже высшие ангелы вопрошают друг друга «Аем аком кводо», «Где место его святости?» Но наши мудрецы в своей праведности указали нам этот путь, приблизься к его качествам, следуй за его качеством. И вот ни одно из качеств Всевышнего не скрывается так ясно, как любовь к людям. Как то сказано в Тейлим, царь Давид говорит в Тейлим, ты открываешь свою руку и насыщаешь все живое благоволение. Это означает, что мы видим, как каждый из нас получает удовольствие и удовлетворение именно вследствие любви Бога к своим творениям. Мы знаем, что причинение страдания животным – это запрет Торы. И также сказано в Тейлим царем Давидом, и мир милосердием будет отстроен. Это качество Всевышнего, раскрывающееся перед нами в каждом уголке мироздания, говорит Саба Искельма. То есть, если мы опередим еще раз качество милосердия, свойства нашего суда, то в результате мы будем строить миры. На строгости мир не строится обычно, а разрушается. Поэтому очень важно быть мягким, внимательным ко всем, кто нас окружает. И такова заповедь, данная нам Всевышним, приносить милосердие людям, а не заниматься не судить их, не заниматься разного рода суждениями, которые раскроют их недостатки, их грехи по отношению к самому себе. Как раз нужно поступать более строго и пытаться изменить и исправить себя в том, что касается других людей. Наша задача быть такими, какими Творец захотел видеть нас в мироздании, сотворив по своему образу и подобию. Отсюда и заповедь, данная нам в нашей недельной главе. «Вэгалахта бедрахав» – повтори божественные качества. Ну, а если ты этого не сделаешь, то, не дай Бог, в главе Китово, шестая алия этой недельной Торы рассказывает нам о ужасах, которые произойдут, суть которых, то, что Тора дана в этом мире, была безусловно, а существование мироздания относительно того, будет ли человек соблюдать те условия, тот завет, на основе которого этот мир был сотворен. В 29-м рассуждении Саба из Кельма говорит следующее. Замысел Всевышнего состоял в том, чтобы душа, согласно ее безграничной вознесенности и заложенному в нее великому разуму, смогла исправить множество недостатков материального тела. Об этом сказал самый мудрый из людей, царь Шломо. «Знает праведник душу животного своего, свою животную душу. Он хорошо изучил болезни своей души и стал выдающимся целителем, способным излечить ее многочисленные недуги. Имя ему мудрец, венец вечной радости на его голове, и он уподобляется своему Творцу тем, что оживил своего мертвого и тем самым исполнил заповедь «И ходи его путями». Обратите внимание, еще одно проявление аспекта, что означает ходить путями Всевышнего, что означает следовать его качеству, это оживление мертвого. Под мертвым не имеется в виду, что мы сейчас должны отправиться всей толпой на кладбище и совершать там какие-то каббалистические деяния по оживлению лежащих во прахе. Оживление мертвого, в первую очередь, оживление нашего умертвленного потенциала, ибо именно в этом и заключается суть воскрешения мертвых. Не то, что встанут старые изможденные тела, больные с теми диагнозами, которые у них были на момент их смерти, а во время воскрешения мертвых произойдет воскрешение всего потенциала жизни, который был умерщвлен человеком. Умерщвление всего жизненного потенциала, которое произошло благодаря нашему образу жизни, оно и произойдет во время воскрешения мертвого. Соответственно, обратите внимание, что Саба из Кельма, книгу, которую я вам еще раз показываю, по этому поводу говорит, а именно говорит он о радости, которая должна сопровождать человека при жизни. В нашей недельной главе сказано, что нам надлежит радоваться в радости исполнять божественную волю. И об этом Саба из Кельма говорит следующее, что мудрец, у него венец вечной радости на его голове, и он уподобляется своему Творцу тем, что оживил своего мертвого. То есть то, что было умерщвлено у него во время предыдущего этапа его жизни, он смог оживить. И таким образом венец радости на его голове. Об этом Саба из Кельма в других своих рассуждениях говорит весьма подробно, что жизнь в этом мире, она должна быть у человека полна радости. Но не примитивной радости от упрощенного образа жизни, который, говорит Саба из Кельма, является бушалы цурата адам, стыд для духовной формы человека, если мы удовлетворяемся, радуемся куску пищи и каким-то упрощенным развлечением, которое мы можем себе посвятить. Речь идет о радости от своего пути в Торе, от своего пути соблюдения заповедей. И более того, Саба из Кельма говорит, что если некто в этом мире страдает, считая, что за это он получит долю в грядущем мире, то он заблуждается, и ему есть у него серьезные основания опасаться того, что в грядущем мире ничего сильно позитивного у него не будет. Ибо в этом мире на жизнь каждого человека накладывается проекция его жизни в грядущем мире. Соответственно, о чем нас будут судить в Рош ха-Шана. Это очень важно иметь на виду, когда наступит Рош ха-Шана, и мы все придем и будем предстоять перед Всевышним, за что нас будут судить в первую очередь. Зато будет суждение на небесах принято, достойны ли мы доли в грядущем мире. И возникает вопрос, почему это нужно определять в данный Рош ха-Шана, ведь если, дай бог, весь еврейский народ и каждый отдельно взятый человек, дай бог, переживет этот год, так может быть, не надо нас сегодня судить по вопросу нашей доли в грядущем мире, когда наступит последний год в нашей жизни, может быть, тогда этот вопрос будет более актуальный. Ответ следующий. Если человек достоин доли в грядущем мире, то вся его жизнь в этом году, то есть в будущем, в наступающем году, станет принципиально другой, и он удостоится совершенно другой взаимосвязи между его душой и между его телом. Был тем временем задан вопрос, разве страдания не докладывают на чашу заслуг? Ответ, несомненно, да. Если это страдания во имя Всевышнего, которое человек вынужден принять или принимает добровольно в целях освящения божественного имени, то тогда за это он, несомненно, получит большую награду. Однако имейте в виду, что такие страдания людьми принимаются с радостью. Когда я сидел в России в тюрьме в рамках борьбы за Алию и за еврейские права, то, несомненно, это было большое страдание. Это было очень неприятно. Тем не менее, у меня была, несомненно, общая глобальная радость от того, что мой путь правилен и что я делаю то, что необходимо. То есть, с одной стороны, поэтому страдания далеко не всегда должны лишать человека радости. Совершенно наоборот. Понимание того, что это осмысленно, что так нужно, что так правильно, оно приносит человеку радость. Радость – это удовлетворение от пути, которым следует человек. Понятие симха. Симха на иврите означает только одно – это удовлетворение от пути, которым следует человек. Итак, следовать божественными путями, заповедь, которая приводится в нашей недельной главе, имеет в виду, согласно тому, что еще добавил нам Саба из Кельма, это венец вечной радости на голове праведника. Если мы чувствуем, что жизнь не приносит нам радость, мы должны задуматься о том, что нам мешает. Ибо если у человека есть смысл жизни, то он готов перенести любые трудности, и это не портит его состояние духа. Дальше в нашей недельной главе сказано следующее. Моше Рабейну подводит как раз итог о том, что прийти к тем задачам, которые, к тем сверхзадачам, которые Всевышний поставил перед человеком, весьма непросто. И Моше Рабейну произносит слова, которые предназначены всех нас успокоить и с одной стороны, с другой стороны начать движение. А именно в нашей недельной главе сказано: «И не дал вам Господь сердце, чтобы понять, и глаз, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать до сего дня». То есть в конце увещевания вся книга Дворим была сказана Моше Рабейну и записана в течение последней недели его жизни, с 1 по 7 Адара, последнего года пребывания евреев в пустыне, в Синайской пустыне. И Моше Рабейну говорил о том, что весь этот процесс не скитание по пустыне, а шествование и постоянного, последовательного изучения божественной воли к концу 40 лет таки имел результат и привел еврейский народ к чему? О, еще раз прочтем этот стих Торы в нашей недельной главе. «И не дал вам Господь сердце, чтобы понять, и глаз, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать до сегодня». Значит, в тот день они такие поняли. В тот день произошло у них постижение, они поняли, причем обратите внимание, почему сказано сердце, чтобы понять. Обычно мы сердцем чувствуем, а понимаем какими-то другими механизмами. Что значит сердце, чтобы понять? Ну, об этом учителя Мусара говорили следующее, что из всех видов интеллекта эффективным для человека является только один, это чувственное восприятие. Там, где человек воспринимает что-то чувствами, это будет залогом его движения вперед. Если же он понимает что-то одно, а желает что-то другое, то, начиная с вкушения древа познания добра и зла, его чувства и желания пересиливают его интеллекта и его постижения, и он следует за зовом своего сердца исключительно. Таким образом, то понимание, которое ведет к результату, оно является исключительно пониманием сердца. Итак, что Саба из Кельма говорит по поводу этого стиха Торы? «И не дал вам Господь сердце, чтобы понять, и глаз, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать до сего дня». Говорит Саба из Кельма. Ведь если мы недостаточно вникаем в изучаемое, то не осознаем того, что видим, и не задумываемся над тем, что слышим. Не задумываемся над тем, что слышим. Есть у нас три элемента в нашем постижении, о чем мы просим в молитве Шмоне Эсре: хохма, бина, ведаат, мудрость, понимание и знание. На самом деле все это, да, это три первые сферы человеческой души, функционирования человека начинается с включения мудрости, понимания и знания. А как все это работает, какая разница между ними, то есть что в конечном счете может привести нас к изменению в нашей жизни. Мудрость, понимание, знание. Расскажу вам то, чем я поделился со своими детьми в этот шаббат. Вечером, находясь в синагоге, я наткнулся на книгу Руахаим, книгу, которую написал Рав Хаим из Воложина, ученик Виленского Гаона, на Пиркей Авот. Так случилось, что я слышал это название, но никогда эту книгу не держал в руках и, соответственно, никогда не задумывался о том, каким вопросом она посвящена, хотя кое-какие цитаты до меня тоже доходили. Соответственно, об этом сказали наши мудрецы, что хохма, она приходит только извне. Бина – это понимание, это исследование человека, это размышление человека. А дат – это знание, когда человек становится единым с той мудростью, которая пришла извне. Итак, посмотрим на этом примере. Соответственно, увидев эту книгу Рава Хаима из Воложина, я получил некую мудрость. Сидя дома и размышляя над бытием, я бы никаким образом не смог увидеть эту книгу, узнать ее существование. Дальше я начал рассуждать о том, как мне ее изучить и как, может быть, издать эту книгу на русском языке, чтобы она стала достоянием гласности, и начал даже размышлять о каких-то определенных идеях, это бина. А дальше возникает уровень дат, когда человек становится единым с той идеей, с той мудростью, с той идеей, которая как искра мудрости пришла к нему извне. И я начал думать, а есть ли у меня абсолютная готовность к тому, чтобы возложить на себя этот труд и его осуществить. Соответственно, если да, то у меня есть дат в этом вопросе, если нет, то нет. Еще раз, мудрость – то, что приходит извне. Бина – размышление над ним, а дат – это единение с мудростью, с пониманием, которое приводит человека к каким-то результатам. Именно это и сказано в нашей недельной главе. Абсолютно это и сказано, что… «Не дал вам Господь сердце, чтобы понять, и глаз, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать». Когда человек по-настоящему понимает нечто, это становится частью его жизни, он объединяется с этим, то тогда у него возникает дат, возникает знание, и происходят изменения с человеком. После этого уже возникает любовь, и трепет перед величием, это уже следующая задача. Итак, Рош ха-Шана. Первое, о чем нас будут судить, как мы с вами говорили, это являемся ли мы людьми Шалюлам Аба, грядущего мира. А это, в свою очередь, зависит от того, насколько грядущий мир для нас является реальностью, насколько на протяжении дня мы задумываемся над тем, что Иерусалим разрушен, на том, что божественное присутствие находится в изгнании. Волнует нас вообще эта тема, или мы вполне справляемся жить в рамках Улам Азе, ставим перед собой какие-то задачи, которые реализуем, карьера, богатство, может быть, даже исполнение каких-то заповедей, но мы достаточно далеки от того, чтобы лыцапот лыишуа, как сказали наши мудрецы, что первый вопрос, который будет задан человеку, когда он умрет и предстанет перед судом с большой буквы, цепита лыишуа, надеялся ли ты на спасение? Соответственно, в Рош ха-Шана будут нас судить именно по этому принципу, достойны ли мы доли в грядущем мире, по принципу цепита лыишуа, надеялся ли ты на спасение. Если да, то да, если нет, то это не означает, что мы лишены будем жизни в этом году. Всевышний оставляет нам потенциал, надеется на наше будущее. Но пока мы не будем людьми, которые достойны доли в грядущем мире. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, пишите, и на протяжении лекции я буду посматривать на список вопросов. Сегодня у нас еще раз последняя лекция перед Рош ха-Шана и Йом-Кипуром, в связи с чем я хочу поделиться с вами информацией, которая, с моей точки зрения, сможет помочь в большей мере для того, чтобы каким-то образом к Рош ха-Шана подготовиться. Сегодня я хочу поговорить немного о Раби Иешуа, Раби Ишмаэль бен Илиша, который был одним из последних первосвященников Иерусалимского храма, второго храма в Иерусалиме. Раби Ишмаэль бен Илиша рассказывает следующее. Однажды, это приводится в Талмуде, однажды я вошел в святая святых Иерусалимского храма для того, чтобы совершить там воскурение согласно порядку служения в Йом-Кипур. И передо мной раскрылся Всевышний, который восседал на высоком престоле. И Всевышний сказал ему: «Ишмаэль бни бархени, Ишмаэль, сын мой, благослови меня». Это совершенно уникальное свидетельство, о котором не говорит ни один первосвященник Иерусалимского храма, возможно, этого и не было, в смысле с другими первосвященниками Иерусалимского храма. Раби Ишмаэля был человеком особым, о чем мы и поговорим. И все, имейте в виду, что все, что мы будем сейчас с вами изучать, это не лекция о Раби Ишмаэле, первосвященнике Иерусалимского храма, хотя о нем многое сказано в Махзорах в Йом-Кипур. Часто он там упоминается, и мы будем говорить, в каком аспекте. Все это мы учим в рамках учения Мусар для того, чтобы добиться какого-то изменения, исправления самих себя. То есть мы должны постараться увидеть какие-то качества Раби Ишмаэля бен Илиши, для того, чтобы последовать за ними. Если Тора предписывает нам следовать за качествами Бога, то на примере кого нам легче учиться? На примере великих нашего народа, и таким, одним из таких, несомненно, был Раби Ишмаэль, Коэн Гадоль, первосвященник Иерусалимского храма. И Всевышний обращается к нему совершенно уникальными словами: «Бархейни, благослови меня». Каким надо быть человеком, чтобы Всевышний попросил у него благословения? Давайте попытаемся изучить и постараемся что-то перенять для себя. Амарти, сказал Раби Ишмаэль. Сказал Раби Ишмаэль: «Ирацон мельфенеха, и да будет желание перед тобой». Шейхбешура хамеха эткаасеха. Да будет воля твоя, Всевышний, чтобы твое милосердие подчинило твой гнев и раскрылось твое милосердие в свойствах твоих. И поступи по отношению к ним, к сыновьям Израиля, больше, чем того требуют свойства суда. И говорит Раби Ишмаэль, Всевышний кивнул ему головой. Раби Ишмаэль бен Элиша был жестоко убит римлянами после падения города Битар, после подавления восстания Бар-Кохбы, когда еврейский народ надеялся, что как после 70 лет после разрушения первого храма был построен второй храм, также через 70 лет после разрушения второго храма будет возведен третий храм. Однако и был шанс, это был один из концов дней, когда Машиах мог прийти, однако не все условия для этого сложились, и этого не произошло. Сейчас наша лекция транслируется в городе Битара, там, где я живу в настоящий момент. У нас садится солнце, месяц Элул, как раз место восстания Бар-Кохбы. Реальный город Битар, древний, где было восстание против Рима, находится от въезда в Битар на расстоянии 3 километра. Там сегодня арабская деревня Батира. И, может быть, то, что мы упоминаем великих, связанных с этим, каким-то образом будет нам в заслугу 9 ава. Про гибель первосвященника рассказываю, мы читаем в Кенот 9 ава и читаем в Махзоре, в Мусафе Йом-Кипур о том, как римский император Адриан по какой-то причине, загруженной ему в подсознание, решил предать казни 10 величайших мудрецов еврейского народа. Тогда Раби Ишмаэль Куэн Гадоль, когда римляне захотели, когда император Адриан принял решение предать смерти 10 мудрецов, Раби Ишмаэль поднялся после долгой молитвы к Всевышнему и спустился назад с ответом, что сказали ему, что «Гзерари Мелифана» – это декрет передо мной, примите его с любовью, и дальше один за другим 10 великих нашего народа были преданы страшной смерти, и одним из них был, там был Раби Акива, с которого живьем содрали кожу, там был Раби Шимон бен Гамлиэль, глава еврейского народа, и Раби Ишмаэль Куэн Гадоль. 9 ава мы читаем повествование о детях первосвященника, детях Раби Ишмаэль Куэн Гадоль, о том, как два римлянина, которые были на захвате Иерусалима, остановились один возле другого во время возвращения назад и разговаривали о том, как там дела обстоят. Один говорит, что я пленил девицу, которая красива, как луна. Второй говорит, а я пленил юношу, который красив, как солнце. Это были дети Раби Ишмаэля Куэн Гадоля. И пока они там общались и выпивали, решили они сделать бизнес, соединить их вместе, чтобы они рожали детей, таких же красивых, как небесные звезды. И поместили их вместе. И один плачет в одном углу, другая плачет в другом углу. Когда же наступил свет, и они увидели, что они брат и сестра, то они обнялись, и души их покинули, их тела. У детей Раби Ишмаэля Куэн Гадоля была небывалая небесная красота, которую они унаследовали от своего отца. Значит, еще раз я подчеркиваю, что мы не изучаем здесь историю про кого-то, кто был красивым, а пытаемся понять, что нам необходимо для того, чтобы у нас была некая красота, в которой была какая-то хотя бы небесная составляющая. Все, что мы учим на уроках мусара, это исправление себя, это не история, это не этнография, не повествование о том, как мыслили древние люди, а исключительно попытка исполнить стоящую перед нами задачу обрести духовные качества великих прежнего поколения. Итак, когда Адриан предал смерти, первым, кого император Адриан предал смерти, был Рабан Шимон бен Гамлиэль, глава поколения, главный раввин времени подавления восстания Бар-Кохбы в городе Бита. Он приказал отрубить ему голову. И Раби Йошуа Коэн Гадоль взял эту голову отрубленную, взял в руки, хотя Коэну запрещено принимать нечистоту от мертвых. И он поцеловал его в губы, и он приложил его глаза к своим глазам и сказал: те уста, которые говорили величайшее, раскрывали величайшее знание Торы, те глаза, которые видели истинную картину мира, теперь эта голова валяется в прахе. Когда он оплакивал, он был следующим, он должен был погибнуть следующим, но он оплакивал гибель главы поколения Рабана Шимона бен Гамлиэля. Пока он плакал, его плач услышала дочь императора. Вышла посмотреть, как он казнит еврейских мудрецов. И увидела Раби Ишмаэля Коэн Гадоля, первосвященника. Она увидела его красоту. И настолько он ей понравился, что она обратилась к отцу и сказала: сохрани ему жизнь. Я хочу выйти из него замуж. Я хочу, чтобы он выйти замуж. Говорит отец: смотри, это нереально. У нас, в меня загружена Богом некая программа, некая гзира, которую не понимают даже главы еврейского народа. Мне предписано совершить казнь 10 мученикам царства, так их будут на протяжении всей последующей истории называть их потомки. 10 мучеников царства. И говорит Адриан: ну никаким образом сохранить жизнь первосвященнику храма будет невозможно. Теперь архетип римской любви. Девица влюбилась в первосвященника Иерусалимского храма. Сказала она: ну, хорошо, тогда все-таки, ну, что-то надо сделать. Надо эту красоту каким-то образом сохранить. Поэтому говорит: папа, давай так, ты снимешь с него кожу, и мы эту кожу засушим и сделаем маску, чтобы навсегда архетип красоты сохранился в Риме. Любовь такая, с человека, которого полюбила девица, она захотела снять шкуру живьем. И так это и произошло, так они и сделали. И когда рассказывает нам, мы будем читать об этом в Мусов Йом-Кипур, когда дошли до, во время этого страшного мучения снятия кожи, раби Ишмаэль Коэн Гадоль не проронил ни звука. Когда же дошли до места тфилин, то он издал страшный плач от того, что срывают у него кожу с места, где у него был тфилин, куда раньше он одевал тфилин. Соответственно, сделали маску римляне из кожи первосвященника. Возникает вопрос, в чем суть красоты раби Ишмаэля, что мы из этого можем выучить, и сохранилась ли эта маска до сих пор. Я пытался, насколько я мог, выяснить этот вопрос, будучи главным раввином Литвы. Я был, скажем так, хорошо знаком с нунциями, которые в это время были, их несколько сменилось за то время, что я был более 10 лет главным раввином Литвы. Нунций – это посол Ватикана, и я просил лично для меня оказать услугу найти маску, которая относится к Иудее, соответственно, того периода времени. Мне сказали, что такого нет, что для меня выясняли, что такого нет, и что вообще, как они говорят, нет ничего, что в Ватикане содержится в тайне. Однако их опередили наши мудрецы, сказав, что все от Рима перейдет назад. То есть Рим украл у нас, в принципе, все. Украл идею единого Бога, украл концепцию заповеди как механизма связи между Богом и человеком. Украл храм, начал свои храмы строить. Украл Машиаха, объявив Машиахом некое физлицо, которое Я лично считаю, что исторически вообще не существовало, но это, может быть, со мной кто-то не согласен, но мне очень, как бы, у меня есть источники, что исторически всего этого не было. Соответственно, Талмуд в трактате Авода Зара приводит следующее повествование. Он рассказывает нам об одном римском празднике, который праздновали только раз в 70 лет. Талмуд в трактате Авода Зара говорит, Авода Зара – это идолопоклонство. Талмуд в трактате идолопоклонства говорит следующее. «Од ахеров ешлеем бероми». Еще один праздник есть в Риме. Один раз в 70 лет. Приводят человека целого, здорового физически, и помещают на него Адам Хигер, человека хромого. Человек целый физически – это Исав. Человек хромой – это Яков. Умалбишимото, и одевают его. Кого? Целого одевают. В бигде Адама решен, в одежды первого человека. То есть в Ватикане еще одежды первого человека сохранились. И одевают ему на голову каркафило, маску раби Ишмаэля. Раз в 70 лет вынимали из Ватикана маску раби Ишмаэля. Потом, в те времена, когда это праздник языческий, дохристианский, поэтому тогда Ватикана еще не было, но суть от этого не меняется. Так одевают на здорового человека, на Исава, маску раби Ишмаэля Коэн Гадоля, который является символом красоты. Веталулей бецавари, и одевают ему 200 зуз на шею, пизанских зуз, и украшают рынки самыми дорогими украшениями, и провозглашают перед ним, что вот это образ брата-обманщика, то есть, еще раз, здоровый человек, то есть Исав садится на хромого, на Якова, одевает Исав, одевает маску первосвященника раби Ишмаэля, и провозглашают, чем обманщику помог его обман. То есть, что Якову, который обманул Исава, чем помог обман? Вот он хромой, а на нем сидит Исав с маской первосвященника. Дехами-хами, тот, кто это увидит, тот видит. Кто не увидит, тот не сможет увидеть. Имеется в виду, что этот праздник был один раз в 70 лет. И заканчивают они свои повествования, свой праздник словами. «Вайле дейн кад якум дейн». «Горе этому, когда встанет этому». «Горе Исаву, горе здоровому человеку, когда тот, на ком он сидит, встанет, сбросит его, стряхнет с себя прах, когда придет Машиах и когда раскроется истина». Такой языческий праздник был в Риме касательно спора, который продолжается между Яковом и Исавом, начиная со времени, когда они были родными братьями самого Якова и Исава, и спор продолжается до конца времени. В чем он заключается? Что есть красота и что есть внутреннее содержание? Они украли у нас все, украли даже кожу раби Ишмаэля Коэн Гадоля. И считают, тем не менее, и они, и Исав, считают, что это архетип, что это эталон высшей красоты. Но поскольку украли, то они считают, что этот эталон высшей красоты принадлежит Исаву, а не Якову. Теперь наступило время понять, в чем суть красоты раби Ишмаэля. Еще раз, чтобы попытаться немного самим к этому приблизиться. В чем суть красоты раби Ишмаэля? Мидраш рассказывает, что у раби Ишмаэля, первосвященника, были бездетные родители. На протяжении многих лет у родителей раби Ишмаэля не было детей. И жена спрашивает мужа, что сделать. И муж говорит, что когда ты будешь выходить из миквы, то важно, чтобы ты не увидела ничего нечистого, ничего уродливого, ничего нечистого, потому что известно, что когда женщина выходит из миквы, то, в смысле, известно стало именно из этой истории, отсюда стало известно. Он говорит, когда ты будешь выходить из миквы, чтобы не было ничего уродливого, чтобы ты первым встретила на пути. То есть первым нужно встретить что-то, что-то положительное, что-то гармоничное, что-то красивое. И жена раби Илиши, соответственно, отца раби Ишмаэля, пошла в Мику. И когда она вышла, то она увидела отвратительную собаку. Тогда она вернулась назад и окунулась снова. И снова вышла, опять увидела что-то отвратительное. И так она ходила в Мику 80 раз. Находила в Мику 80 раз. На 80-й раз, когда она выходила, то возле Миквы оказался ангел Гавриэль, который предстал ей в образе ее мужа и проводил ее до дома. И тогда у нее родился ребенок, раби Ишмаэль, у которого была красота ангела Гавриэля. Это и есть эталон, архетип красоты, красота ангельская, а именно суть красоты, которая не плотская, не телесная, когда образ ангела запечатлен на лице человека. Итак, в какой ситуации наши поступки удостаивают нас того, что ангелы спускаются для того, чтобы каким-то образом повлиять на процессы нашей жизни? Если мы делаем то, что правильно, если мы прикладываем наши силы, и если не получается, 80 раз мать раби Ишмаэля, первосвященника, ходила в Микву для того, чтобы выйти оттуда и не встретить на своем пути ничего отвратительного, ничего омерзительного. Итак, если мы будем исполнять волю нашего Бога таким образом, что будем прикладывать для этого труд, прикладывать для этого внимание, силы прикладывать, если для нас это будет существенно служение Творцу, то с небес откликнутся на наш зов, и ситуация самым фундаментальным образом у нас изменится. 7.53. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, то задайте их. Еще раз подведем итог по раби Ишмаэлю. Раби Ишмаэль – это архетип красоты, который признает даже Рим. Не просто признает, а украл для себя, объявил своим. Соответственно, когда наступит Машиах, то будет доказано, что к Риму это не имеет ни малейшего отношения. И конфликт между Яковом, у которого внутренняя гармония соответствует внешней, и между Исавом, который обладает только внешним, и то оно украдено у него. У Исава внешняя красота, внешняя улыбка и ничего более. Сейчас у меня последнее сообщение, вслух у нас остается меньше 5 минут, по поводу Рош ха-Шана, что нужно иметь в виду. Много лет мне чего-то не хватало в аспекте Рош ха-Шана, и я не понимал как бы точно сути дня. Вот сейчас я расскажу о самой сути того, что я вижу в Рош ха-Шана. В самом начале Торы сказано так. «И сказал Творец, создадим человека по образу нашему, по подобию нашему». И следующий стих. «И создал Бог человека по образу своему, по подобию своему». То есть первый раз приводится во множественном числе, а второй раз в единственном числе. Мидраш разъясняет, что имеется в виду, что Всевышний обратился к ангелам и сказал во множественном «создадим». Но когда нужно было создавать, он создал самостоятельно, без участия ангелов. Возникает тогда вопрос, а как этот совет с ангелами происходил? И Раши объясняет, почему Всевышний посоветовался с ангелами. По той причине, что это нас, говорит Раши, пришло научить Дерех Эрец, порядку, правильным поступкам на земле. Пришло нас научить Дерех Эрец о том, что босс, когда принимает какое-то существенное решение, ему лучше, чтобы это решение было принято коллегиально, а не в одиночку, потому что, когда решение принимается коллегиально, всегда легче и приятнее подчиненным его исполнить. Соответственно, Бог обращается к ангелам, создадим человека, и когда нужно было создать, он создал сам. Мидраш разъясняет нам, как именно этот совет с ангелами происходил. И говорит так, что когда Всевышний поднял этот вопрос, ангелы образовали два лагеря. Эти говорят, одни говорят, что человек имеет право на существование. Вторые говорят, что человек не имеет права на существование. И пока они спорили между собой, Всевышний человека сотворил. Тогда возникает вопрос, разве это вид того, как красиво поступать? Всевышний поднял вопрос с ангелами, создавать человека или нет. И в результате, пока они спорили и принимали решения, пока они обменивались мнением, если так можно сказать, Всевышний человека создал. Так лучше, может быть, тогда не спрашивать, если ты не готов услышать. Ответ на это следующий, что спор между ангелами был вечным. Не так, что нужно было подождать 15 минут, 15 веков, 15 тысячелетий, и ангелы пришли бы к какому-то решению. Спор между ангелами был вечный, а именно, ангелы милосердия говорили, что человек имеет право на существование, потому что он делает в этом мире добро. Ангелы суда говорили, что этот человек не имеет права на существование по той причине, что он не сможет выдержать испытания конфликта между духовным и материальным в нем, и он в результате испортит божественный образ, по которому был создан человек в условиях его дихотомии, связи между божественной душой и физическим телом, существовать не может, он не сможет выдержать суд. Соответственно, те ангелы, которые были за создание, обратите внимание, что они сказали, что человек будет делать милосердие, поэтому произносим, выкрикиваем даже, изрекаем в Рош ха-Шана, шува, цдака, тфила у цдака, милосердие, молитва и то, что спасает человека от суда. Соответственно, Всевышний, что мы из этого учим, создал человека в условиях вечного, непрекращающегося спора ангелов, имеет ли он право на существование. И этот спор вечный. Поэтому наше существование, оно обуславливается вечным спором ангелов, имеем ли мы право на существование или нет. Всевышний нас создал, однако создал на один год. Вот это и есть то самое главное, что я хотел бы вам сказать. Всевышний создал человека на один год. Так что если он не оправдает свое существование, то мир прекращает свое существование, прекращает бытие. Обратите внимание, Рош ха-Шана – это не день суда, как многие понимают, что надо его пройти, но как бы пройдешь, если ты не полный нечестивец, и у тебя будет жить дальше, то ты будешь жить дальше. То есть поезд едет по рельсам, заплатил за одну остановку, проехал, следующая остановка, нужно еще платить, деньги есть, заплатил, едешь дальше. Ответ – нет. Нету никаких рельсов на время. Если это график там, Y и T, соответственно, T время, да, этот график обрывается, его дальше не существует. Не существует после Рош ха-Шана естественного течения времени. В Рош ха-Шана мы должны оправдать свое существование в рамках конфликта между ангелами, и тогда мы сможем построить новые рельсы на еще один год вперед. Я хочу всем пожелать счастливого года. Поэтому мы трубим в шафар в Рош ха-Шана для того, чтобы наше сердце было охвачено трепетом. И хотя шафар нужно услышать реальный, а не через все эти злобно шипящие электроны, тем не менее я вам все-таки протрублю на прощание и желаю вам хорошего года, чтобы мы раскаялись и пришли к Торе и дали возможность всему мирозданию продолжить существование на следующий год, чтобы мы продолжили духовно расти.